Так, давайте продолжим теперь наши студии. Так, теперь вторая наша тема – это жизненный цикл, да, календарь. Мы поговорили о годовом цикле, который тоже, собственно говоря, является, разумеется, частью цикла жизненного, но об этом мы сможем уже не говорить. Теперь жизненный цикл. Ну, все, что проходит человек от рождения до смерти. Итак, ну, начинается все, понятное дело, с рождения. И большая часть, по крайней мере, жизненного цикла, ну, больше всего это как раз близко к рождению в раннем возрасте, обставлено всевозможными заповедями Торы, но и другими ритуалами, как, в общем, не только это у евреев. Итак, первое, с чем сталкиваются родители после рождения младенца, разумеется, это дать ему имя. Да? Первая проблема, и на самом деле, с точки зрения Торы, это в некоторой степени проблема. Есть даже такой термин «навуактана» – «малое пророчество», которым наделяются родители, чтобы дать имя ребенку. Дело в том, что если имя считается, будет, ну, такое немножко, может быть, даже связанное с кабалой где-то понятие, если имя ребенку будет подобрано неправильно, это может быть связано с какими-то дальнейшими проблемами. Ну и когда дается имя, там сейчас мы до этого дойдем, лучше вначале давайте разберемся с самими именами. Как вообще традиция наречения имени, ну, эта проблема, разумеется, она освещена уже в Торе с самого начала. Ну, если самым первым персонажем имя дает Всевышний, но он тем самым, может быть, где-то показывает пример, как эти самые имена даются. Сегодня традиция, разумеется, отличается от той, что была в те времена, и от той, вот, которая существует изначально. Как? Ну, наверное, сюжеты все знакомые, в том числе всякие истории с появлением на свет людей, и как им даются имена. Имя, есть два принципа, по которым дается имя персонажам в Торе, это или некие обстоятельства их рождения, появления на свет, или их какие-то свойства. Да? Вот начиная с самый первый человек Адам. Что значит его имя Адам? В Торе прямо объяснено, что поскольку он был сделан из праха земли, из земли мян Адама, да, земля, поэтому ему наречено имя Адам. Ну и, кстати говоря, что касается имен, слов вообще, да, тем более, что иврит, да, согласно еврейской традиции, это лашон гакодыш, и никакое слово, в том числе никакое имя, все имена, они что-то значат, оно не появляется случайно, оно должно что-то значить. Да? И потом мы помним, да, что Адам, он сам дает имена животным, и тоже дает им имена не просто так, а в соответствии с каким-то, вот тоже неким, наделяется неким пророчеством, поскольку животным тоже имена должны быть даны правильно. Вот если Адам, поскольку он был сделан из земли, там нужно вспомнить еще какие-то однокоренные слова, скажем, слово «дам» – кровь, «адом» – красный, да, ну тоже понятно, что этимологически все это связано. И вот из обстоятельств, как появляется на свет Адам, и что, с чем это связано, вот его имя, скажем, Хава, да, от еврейского слова «хай», поскольку она становится «эм-коль-хай», она становится праматерью всего живущего, всего живого, но имеется в виду людей, да, поэтому от слова «хай» жизни ей дается имя. Ну и буквально в каждом поколении все имена, они связываются или с обстоятельством рождения, или с свойством человека. Ну, скажем, где проявляется обстоятельство рождения, если вспомнить, что происходит в семье Якова, да, когда у Якова и Леи появляются первые сыновья, да, Лея, которая менее любима, чем вторая жена Якова, Рахель, когда появляется первый сын Шимон, да, от слова «лишмо» – «слышать», она это имя связывает с тем, что были услышаны ее молитвы, она была услышана, как она несчастна, и ей был послан сын. Также слово «рувен» в таком же примерно смысле от слова «видеть». Да. Ну, итак, имена, да, вот, как мы видим, даются не просто так. Но если, кстати говоря, еще, чтобы уйти уже от темы имен в Торе, традиция смены имен или традиция как бы обретения второго имени тоже, как известно, идет из Торы, и сегодня тоже эта традиция существует. И в каких случаях вот это появляется, когда имя, смена имени призвана как-то круто поменять жизнь человека. Самый первый случай, когда имя меняется, хотя Талмуд про многих очень персонажей и про более ранних утверждает, что они носили несколько имен, под несколькими именами они фигурируют, но когда в Торе открытым текстом это происходит первый раз, в истории с Авраамом, да? Когда Аврааму в имя добавляется дополнительная буква «Г», он из Авраама становится Авраамом, да? И объясняется и старое и новое имя, что имя Авраам, Аврам, он был отцом, как бы лидером народа Арама, а с этого момента он остается Афровгам, отцом множества народов. То есть меняется его жизнь, меняется его статус из отца одного народа, после того, как он избран Всевышним, вступает с ним в союз, делает первым, делает обрезание, исполняет заповедь Бритмила, его статус меняется, и, соответственно, должно поменяться его имя, так же, как и имя его жены. Сарай становится Сара, кстати говоря. Вот что интересно, в Торе почти все изменения имен с этим связано. Есть буквы из имен, с четырехбуквенного имени Всевышнего, Ют, и буква Ют, буква Гей, и вот и Аврааму, и Саре, в имя добавляется буква «Гей», да? Так же, как потом будет, там, скажем, «Гоше бен Нун» будет превращен в «Егошо», буква «Ют» тоже, которая присутствует вот в четырехбуквенном имени, как бы такая поддержка, это означает усиление поддержки со стороны Всевышнего. Итак, на сегодняшний день, да, поскольку достаточно, несмотря на любое малое пророчество, нам может быть затруднительно определять свойства человека изначально, ну, там было нетрудно, то, что Хава будет М-Куль-Хай, что она будет матерью всего живого, но, например, там, имя Юсеф, да, когда дается Юсефу имя Рахель, она тем самым именем Юсеф, от слова Юсеф, добавлять, выражает надежду или уверенность, что ему будет добавлено другое имя. Вот, скажем, второй сын Рахели Биньямин, мать хочет его назвать Бен-Они, сын несчастья, поскольку она после родов умирает. Это имя кажется не очень, так сказать, хорошо звучащим, сын несчастья отцу, он чуть-чуть редактирует, называет его Беньямин, сын правой руки, что как, то есть Рахиль пытается связать это имя с обстоятельствами, при которых он появился на свет, что она погибает в результате вот его появления на свет, а Яков больше это поворачивает как бы их неким его свойством, что ну, у него будут некие привилегии в дальнейшем, на его территории будет находиться храм, там далее, так далее. Да? Но это сегодняшний день. Мы таким пророчеством не обладаем, чтобы вот так оперировать именами. Хотя, знаю я, что бывает, с какими обстоятельствами сегодня иногда связывается наречение имени. Ну, знаю, например, одного человека, которого назвали Мордехай, потому что он родился в Пурим. Да, один из главных персонажей Пурима Мордехай, вот так. Хотя сегодня, как правило, традиция такова, что в каждой семье вращается какой-то ограниченный круг имен. Почему? Дело в том, что принято давать имя в память о каком-то родственнике. Причем немножко отличается традиция у сфарадим и у ашкеназим. Если у сфарадим принято называть в честь кого-то еще из живых старших родственников, какой-нибудь там дедушка, прадедушка, вот, и новорожденному давать то же самое имя, то у ашкеназим не принято давать ребенку имена живых, а принято в честь кого-то из недавно ушедших родственников называть ребенка. И там получается, что внутри семьи есть какой-то круг принятых имен, которые вот внутри этой семьи, как правило, вот и вращаются. Ну что, как бы не претит какое-то иногда не запрещено обновление имен, но сам принцип, он ясен, в общем, психологически, наверное, понятен. Да? Хочется назвать вновь рожденного, поскольку мы считаем его преемником, каким-то нам новым, может быть, воплощением кого-то из ушедших или из просто из старших родственников, вот, назвать таким именем. Да? Ну вот это как сегодня выбираются имена, как они выбирались, и что имя – это весьма принципиальная вещь. И смена имени или наречение второго имени. Ну вот Авраам и Сара, примеры, которые я привел, когда им меняется имя, другой пример, скажем, с Яковом, который получает второе имя Исраэль, В чем отличие? Дело в том, что Авраам и Сара, после того, как им имя было, так скажем, имена их подредактированы, под старым именем они больше не фигурируют. Авраам теперь не бывает Авраамом, только Авраам, Сарай теперь только Сара, а вот Яков теперь примерно на равных правах фигурирует под своими обоими именами. То есть Авраам и Сара, для них их смена, их имен, как бы олицетворяет собой прощание со старым и начало какого-то абсолютно нового этапа. Для Якова скорее некое дополнение, обретение второй сущности. Ну, там все это связано с тем, что он получает первородство, потом заполучил благословение своего брата Исава и так далее, и так далее. Ну, примеров того и другого, это как имя или редактируется, или берется новое, в Торе можно найти множество, но у нас интересует все-таки это с точки зрения сегодняшнего дня, круг жизни. Вот на сегодняшний день принято, если человек сталкивается, если ему нужно как-то круто изменить жизнь, то есть он сталкивается с какими-то очень большими, крупными проблемами, то вот, ну, может, это может быть какая-то серьезная болезнь, какие-то вот другие вещи, менять имя. То есть не менять, а брать другое имя. Вот есть примеры, знаю людей, которые во взрослом возрасте брали имя. Оно может быть такое вот многим известное имя. Такой человек, как Рав Штейнзальц, да, вот который изначально он в книгах своих фигурирует как один Штейнзальц, и потом он берет второе имя Эвен Исраэль. Да. Вот есть какие-то там книги его текстов, в которых он фигурирует под вторым именем или под двумя именами. Вот такой пример может быть там многим известный, как меняется имя. Ну ладно, сейчас. Это такое скорее лирическое отклонение. Теперь как вот сама церемония, как дается имя? Если достаточно понятно, как нарекается имя новорожденному мальчику, ну, вот Авраам первый показал пример, исполняя заповедь Брит-Мила, он меняет имя. Имя мальчику дается при исполнении заповеди Брит-Мила, обрезание. То есть на восьмой день от рождения, да, когда исполняется эта заповедь, ему дается имя. Поскольку никакой специальной церемонии в Торе не прописано, как дается имя девочке, хотя и нету, вообще вот есть такая, может быть, сталкивались с такой вроде так, проблемой или такой темой, что почему такой в традиционной, в религиозной среде как бы большим событием вроде больше радуется рождению мальчика, тут, в общем, никакой сексизм ни при чем. Это дело все в весьма такой банальной вещи. Когда появляется на свет мальчик, его отец, ну и вообще его семья, получает возможность выполнить больше всяких заповедей Торы в ближайшее время, которые связаны там с весельем, там, с гостями и так далее, но и вообще просто сделать энное количество заповедей. Рождение девочки не сопряжено вот с таким количеством заповедей, которые должны выполнить родители сразу после ее рождения. И, собственно говоря, даже наречение имени никак в Торе, особенно и в Талмуде, не регламентировано, когда и как. Ну, принято, поскольку понятно, что радуются рождению девочки, устраивать специальную трапезу, поскольку вроде обязательного ритуала нет, но что вообще никак это не отметить, поэтому устраивают, разумеется, застолье, приглашают гостей. Называется это симхат габат, радость по поводу рождения дочери. Есть такая же потом, вошло, ну, не у всех, там у многих вошло в обиход симхат бен, радость по поводу рождения сына. Эту трапезу устраивают первый шаббат после его рождения, то есть шаббат, предшествующий Брит-Миле. Но вот если мальчик пока без имени, то девочке принято давать ей имя, ну, или, скажем, за ней закрепляется официальное имя после того, как первый раз это имя будет озвучено около Торы. Ну вот принято. Да? В субботу при чтении Торы читают вот многочисленные там, вот всякие такие короткие молитвы под названием «Мишаберах». Тот, кто Миша Барахабутейн Авраам Ицхак Яков, тот, кто благословил наших працов Авраама Ицхака Якова, пусть он благословит такого-то, такого-то, и называют имя того, кто заказал Миша Барах, и на каком материале, почему именно вот ему необходим Миша Барах. Ну и в частности, если, ну, как правило, этот самый Миша Барах читается в честь женщины после родов, насколько читается она там с медицинской точки зрения, там ей нужно восстанавливать силы, поэтому вот она в этом нуждается. И озвучивают, вот, что она родила девочку, которая будет вот названа так-то. И вот после того, как это самое имя новорожденной озвучено в Мишаберахе около Торы, вот это как бы закрепляется за ней как официальное имя. То есть вот такая, ну вот если можно сказать, церемония наречения имени девочки. Что вот с мальчиком, да, имя специальное читается текст после Брит-Милы, специальное тоже благословение, специальный текст, в котором уже звучит имя вот того самого мальчика, который был только что обрезан. Ну и, в общем, самая первая заповедь как таковая, получается, заповедь Торы, самая первая вот в этом самом жизненном цикле, с которой сталкивается человек, а ну, это не он сам, понятно, его родители после его рождения, это заповедь Брит-Мила, заповедь обрезания, да, которая совершается на 8-й день после рождения ребенка. Заповедь это ну, такая весьма базовая для еврейства. Ну, во-первых, есть такая идея в Талмуде, что есть три заповеди, которые называются знаком союза, но которые Тора называет знаком союза. Это заповедь вот, Брит-Мила, это тфилин, ну, знаете, да, что такое тфилин, не надо сказать, и заповедь Шаббат. Поэтому вот в шаббат не надевают тфилин, поскольку еврейский народ постепенно, постоянно должен сопровождать два вот этих знака. Поскольку в шаббат есть шаббат, вот в шаббат поэтому не надевают тфилин. И более того, Брит-Мила, если на 8-й день, ну там может быть по каким-то объективным медицинским причинам, или мало ли почему ребенку не удается сделать Брит-Милу, то ее нужно сделать позже, вплоть до того, что взрослый человек, вплоть до того, что если... Опять же, может, по медицинским, по каким-то другим причинам человек при жизни не выполнил эту заповедь, перед похоронами принято, значит, даже уже покойника обрезать, да, чтобы его хоронить с выполнением этой заповеди. Все почему? Но кроме того, что это вообще первая заповедь, которая, если мы говорили вот там о первой заповеди, которую евреи получают как народ, календарь, то первая заповедь, которая в некоторой степени отличает Авраама от всех, которые делает его евреем, первый еврей в истории это Авраам. И ну, до этого он получает, конечно, некие распоряжения от Всевышнего, он какой-то вот еврейский образ жизни живет. Но когда меняется ему имя, и когда он становится вот уже евреем вроде как официально, и называет Брит-Мила, что такое слово Брит? На иврите, это союз, да? Когда он вступает в официальный абсолютно союз со Всевышним, это Брит-Мила. Вот с этого момента, вот это, поэтому это и называется знаком союза, то есть с этого начинается еврейство. Ну, и народ еще нельзя сказать, еврейский народ, он появится через энное количество столетий. То есть это вот такой вот самый первый знак, который определяет Авраама как еврея. И более того, есть две заповеди, ну, есть вообще такой общий принцип в Торе. Заповеди делятся на предписания и запреты. Да? Есть заповеди что-то делать, есть заповеди, наоборот, запрещающие что-то делать. Ну, это такой, в общем, понятный, наверное, принцип, что наказание Тора предусматривает за нарушение запретов, за неисполнение предписаний, вообще-то наказаний нет. Если человек, хотя это заповедь Тора, человек обязан, мужчина обязан накладывать тфилин, если он не надел тфилин, это очень плохо, но Тора не предусматривает за это наказание, да? Но если человек совершил то, что Тора делать запрещает, скажем, там, зажег огонь в шаббат, за это полагается наказание. Есть только две предписывающих заповеди во всей Торе, за которые наказание так-таки да предусмотрено. Одна из этих заповедей – это пасхальная жертва. Человек, который без уважительной причины не принес пасхальную жертву, наказывается. И человек, который не совершил брит-милу, то есть написано, что он тем самым отказывается от знака принадлежности к еврейскому народу, и его душа отсекается там, от еврейского народа, так же, как вот тот, кто не принесет пасхальную жертву. То есть эта вещь абсолютно такая базовая. Ну и вот первое поколение, вот с самого начала, вот как история, с самым началом, вот, когда Авраам только получает заповедь, он получает заповедь сам обрезаться, обрезать всех домочадцев, включая рабов. И вот первым подвергся этой процедуре он сам, вторым его сын Ишмаэль в 13-летнем возрасте, о чем нам еще придется вспомнить, а первым, кто был обрезан, как положено, на 8-й день от рождения, был сын Авраама Ицхак. Да? Вот он первый был подвергнут Брит-Миле, вот так вот, в точности так, как это предписано Торой. И вот поскольку это важная заповедь Торы, она, да, еще раз, выполняется строго на 8-й день, то есть это тот случай, из-за которого может быть нарушен шаббат и даже Йом-Кипур. Если ребенок родился в шаббат, то в следующий шаббат он обрезается, несмотря на то, что это вот сопряжено с какими-то там процедурами и действиями, запрещенными в шаббат. И даже если он родился за неделю до Йом-Кипура, то он обрезается в следующий Йом-Кипур. Не в следующем Кипур, а в Йом-Кипур, да, если он родился за неделю до него, да, на 8-й день. То есть в какой день недели ребенок родился, вот в следующий, этот же день недели он обрезается. Если обрезание не сделано на 8-й день, то тогда уже ни в шаббат, ни в Йом-Кипур, ни в Йом-Тов в праздничный день это делать нельзя. Не на восьмой день, это делается только в будни уже. Да? Поскольку именно в восьмой день можно нарушать все эти праздники. Ну и по случаю Брит-Милы полагается устраивать специальные пышные застолья, ну вот саудат-мицва. То есть это обязательно, есть понятие саудат-мицва, обязательная праздничная трапеза. В субботы, в праздники проделывается. Есть несколько вот таких предписанных Торой семейных торжеств, в честь которых устраивается саудат мицва, разумеется, там такие, как свадьба там, и так далее. Ну и вот брит мила предусматривает обязательный саудат мицва, и более того, в таких случаях даже не принято, нет такого понятия приглашать гостей на обрезание. Это заповедь поприсутствовать, заповедь поздравить, поэтому все, кто знает о том, что вот в такой-то семье вот такое-то празднество, нужно прийти, поздравить, там сделать подарки и прочее, и прочее. Итак, это первая заповедь, с которой сталкиваются родители новорожденного мальчика. Не проходит, в общем, и месяца, как в некоторых случаях сталкивается со второй заповедью, а именно пидьон габен, выкуп сына, да.
Можно, если вопрос, вот сразу
же? Да, лучше сразу же, потому что потом я вообще забуду, что я говорил.
А как упоминается мальчик, еще не обрезанный, но уже прошел шаббат?
Как, нет, в Торе это не упоминается. В Торе есть предписание сделать это обязательно в восьмой день.
Я понимаю, да. Но мать же его упоминают.
А как имя дается? Да, нет. Я понял ваш вопрос, да. В принципе, если, скажем, есть медицинские какие-то противопоказания тому, чтобы ребенка, например, там, не с нетвертым из крови, это значит, его нельзя обрезать, нельзя будет обрезать никогда, да? То ему просто дается имя, ну, он, скажем, как девочке, какой-то мишаберах около Торы, ему дается имя. Если, скажем, перенесли на пару дней, например, вот сегодня какая-то проблема, температура или что-нибудь, вот температура произошла через пару дней, то можно пока не давать имя. Если бритмила по каким-то причинам откладывается на неопределенный срок, то дают имя без бритмилы. Ну, а потом во время бритмилы там ее там, или подтверждают, или что-нибудь. Вот сейчас такая практика сложилась, вот когда люди, вернувшиеся к Торе, да, вот сейчас это большого там, когда после окончание советских времен, многие люди, которые пришли к религии, они брали себе, ну, они, как правило, у них в паспорте их называли какими-то именами там, далеко не еврейскими. То, когда они делали обрезание, они брали себе еврейское имя. Ну, скажем, бритмила может быть поводом взять второе имя, например. Да? Нет, как бы, понятно, что ребенка как-то называют до этого. Можно то же самое имя подтвердить во время бритмилы, можно взять другое имя. Итак, так вот, значит, пидьон габен, выкуп сына дословно, на самом деле не любого сына, выкуп сына первенца. То есть есть такая заповедь, выкуп первенца, которая исполняется на 31 день после рождения ребенка. Теперь, значит, подробности, почему и как, почему 31 день. Итак, значит, чем связан этот ритуал, это не ритуал, даже это обязательная заповедь. Дело в том, что функции священников, привилегия приносить жертвы, быть священниками от самого начала сотворения мира и дальше, принадлежала первенцам семейств, да, старшим сыновьям в семье. И вокруг этого, кстати говоря, ну, согласие там с Мидрашом, ну, что касается Якова и Исава, там напрямую в Торе говорится, что Исав продает первородство, то есть Яков у него выкупает первенство. Но многие конфликты между братьями связывает агадическая традиция именно с этим, вплоть до Каина и Эвеля. Помните, там тоже с жертвами было связано. Жертва Эвеля принята благосклонно, Каина нет, и вот у них возникает конфликт, тоже связанный с жертвами. Дело в том, что приносить жертва – это привилегия первенца. То есть быть коином, священником – это была привилегия первенцев. И это сохраняется как функция первенцев, хотя сейчас просто не наша тема, почему часто в этих конфликтах между братьями победу одерживал как раз не первенец, это отдельный вопрос, но привилегия первенца – это изначально вплоть до выхода евреев из Египта. Более того, при выходе евреев из Египта это подтверждается официально, до этого это как бы такая некая устная традиция, подтверждается это как официальный статус первенцев семейств, когда во время казни первенцев, в ту ночь, когда евреи покидают Египет, в Египте происходит вот эта вот самая последняя, десятая египетская казнь, казнь первенцев, когда вот этот самый ангел Машхит, ангел смерти, проходит через все дома, убивает первенцев, обходя только дома евреев, в силу того, что после пасхальной жертвы евреи должны были пометить там косяки домов кровью жертвы, да, помните? И таким образом, почему это нужно было, почему таким образом спасаются евреи, что Всевышний так не знает, где находятся еврейские первенцы. Дело не в том, что Всевышний знает или не знает, а дело в том, что чтобы заслужить что-то, нужно заслужить чем-то, иметь какую-то заслугу. Вот евреи должны были выполнить первую заповедь, принести пасхальную жертву. Доказательством того, что они заповедь выполнили, была вот эта пометка на, из крови пасхальной жертвы на косяке дома. И раз вот в этом доме евреи выполнили заповедь, это заслуга, которая позволяет уцелеть первенцу. То есть, иными словами, особых заслуг-то вообще-то в Египте у первенцев не было. И они должны были бы, то есть их должна была бы постичь та же участь, которая постигла первенцев египетских. То есть Всевышний специально придумает для них вот такую заслугу, причем связанную с жертвой, чтобы их спасти, то есть он их выбирает для себя, он их спасает не за заслугу, а спасает их вот просто из какого-то вот личного благоволения для себя. То есть они теперь должны служить ему каким-то особым образом, то есть они должны быть коинами, они должны теперь приносить жертвы. И таким образом за первенцами официально закрепляется вот этот статус коинов, священников. Но до поры до времени. Потом происходит вот эта самая, мягко говоря, неприятность истории с поклонением золотому тельцу, в которой первенцы оказались замешаны не последним образом. Вот как раз они в этом связаны с жертвоприношениями, только не, тем, не тому, кому нужно. И выясняется, что нельзя вот за ними сохранять эту привилегию. Эта привилегия должна быть передана кому-то. Единственные, кто, вот, ну, единственная крупная группа людей, которые не были замешаны в истории с золотым тельцом, это было колено левитов. Но это тоже есть своя предыстория. Левиты не были порабощены в Египте, так как другие колены. Они внутри евреев исполняли роль такой вот администрации. Они могли изучать Тору, они были как бы на более высоком уровне. Поэтому так все случилось. Но так или иначе, левиты оказались не виноваты в происходящем, а все остальные, включая первенцев семей, были виноваты. Таким образом, у первенцев семей это привилегия отбирается и передается, ну, левитам, ну, еще точнее, одному из семейств левитов. Вообще все левиты где-то так служат при храме, исполняют особые функции, даже не получают своей доли в Эрет-Исраэль, но одно семейство левитов, а именно Коэн, брат Аарона Коэн, Аарон Коэн, самый первый первосвященник Аарон и все его прямые потомства, все его прямые потомки получают вот эту привилегию, на них возлагается функция вот коинов, быть коинами, священниками. Получается, что священниками они стали вместо первенцев семей. То есть они приносят жертву, они работают, как бы отрабатывают то, что должны были делать первенцы семей, но не могут из-за того, что они проштрафились. И таким образом первенца отец должен как бы выкупить у коина, он должен дать коину деньги за то, что он работает в храме, служит, приносит жертву как бы вместо его сына первенца. И вот эта заповедь, да, является, в общем, прямой обязанностью. Выкупить он, согласно Торе, должен его за 6 серебряных шекелей. Ну, сегодня в Израиле продаются специальные наборчики, вот эти стилизованные серебряные шекели, но шекель вообще это мера веса, да? 6 шекелей это что-то, не помню, что в пределах там 100 граммов серебра. Сейчас используют, ну, здесь у нас, ну, или заказывают из Израиля этот наборчик, или часто, ну, просто используют любой там серебряный предмет, серебряное украшение, там ложку какую-нибудь, там бокал серебряный, который весит там не меньше вот этих там 80-90 грамм для выкупа первенцев. То есть коину передается, в чем стоит ритуал на 31-й день от рождения ребенка, коину передается вот этот самый выкуп. Коин читает специальный текст, согласно которому выкупленный первенец освобождается от этих обязанностей. И вот тоже устраивают потом пышную трапезу, тоже это пышная веселая церемония, там саудат мицва, обязательная трапеза с гостями и так далее, и так далее, и так далее. Только нужно оговорить вот, наверное, пару моментов. Первенец. Дело в том, что в Торе есть несколько, ну, как минимум две заповеди, связанные с первенством, и первенство определяется по-разному. Например, есть такая заповедь, когда отец делит наследство между сыновьями, сын первенец получает двойную долю наследства. Скажем, если у отца есть три сына, то он делит наследство на четыре части, и две части получает первенец. И тут первенец считается, первенцем является первенец у отца, старший сын отца. То есть все сыновья отца задействованы для определения вот того, кто первенец, и самый старший, кто родился у отца, и получает вот эту двойную долю. Для той заповеди, о которой мы сейчас говорим, первенец считается по-другому. Первенцем считается старший сын у матери. То есть, если, скажем, человек был там не один брак, там несколько браков, то от каждого брака может быть первенец. То есть первый сын у матери, причем не просто первый сын у матери является первенцем, а первый сын от первой беременности. Скажем, если были неудачные беременности, или, скажем, есть у него старшая сестра по матери, то тогда первый родившийся мальчик первенцем не является, и выкупать его уже не надо. То есть старший сын у матери от первой беременности, как там, Петер Рехам как-то называется в Торе, первый из чрева, как бы разрывающий чрево, вот он должен быть выкуплен. Причем почему возраст 1 месяц 31 день? Дело в том, что когда многократно эти вот переписи населения, переписи численности евреев происходят в Торе, то левитов считали, начиная с 1 месяца. Почему? Ну, в наших условиях, наверное, это не так актуально. Тогда-то, вплоть до недавнего времени, там, если почитать там, биографии всяких великих людей, там, сколько детей появлялось на свет, а сколько выживало. Да? Далеко не все появившиеся на свет дети выживали, и, видимо, не знаю, там, статистика, не статистика, как вот считается в Талмуде, что как бы после 1 месяца, если ребенок новорожденный дожил до 1 месяца, то он уже, вот, так скажем, жилец. До 1 месяца еще был не факт, что младенец новорожденный выживет. Ну, там, я не знаю, какие соотношения там, конкретно статистики Талмуд не приводит, но, там, видимо, как-то этим из этого все исходит. Таким образом, до 1 месяца выкуп первенца считался как бы вот так же, как пересчет левитов, тех, кто потенциально будет обслуживать храм, это было еще не функционально, так же и выкуп первенца, он в этом смысле тоже не функционален. Поэтому вот возраст 1 месяц, то есть на 31 день. И так, после того, как выполнены вот эти две заповеди, ну, в общем, на этом этапе совесть отца чиста. Но выкуп первенца то же самое. Если отец по какой-то причине не выкупил что-то там, или там он был далек от Торы, или что-нибудь, то и во взрослом возрасте люди сами себя выкупают, не выкупил отец. Допустим, семья очень нуждающаяся, какие-то родственники должны помочь. Если родственники не помогают, нет родственников, которые имеют возможность помочь, то даже бейдин, община должна как-то обеспечить отцу возможность выкупить первенца, там кредит, не знаю, просто собрать такую деньги, чтобы он выкупил. Но в любом случае, если семья объективно не может это сделать, то ответственность перекладывается на бейдин. Ну, как бы бейдин, суд, ну, там, орган управления общиной. Но первенец обязательно должен быть выкуплен. Даже там вот, не знаю, насколько корректно это, сам, разумеется, не проверял, но слышал вот много раз, что даже вот в этих современных израильских войнах якобы большая часть погибших — это были невыкупленные первенцы. Да, считается, что невыполнение вот этих заповедей по отношению к младенцу подвергает его опасности, да, что в первую очередь опасности подвергается тот, у кого там, вот, там в чем-то или его совесть нечиста, или с ним вот что-то такое нечисто. И поэтому тоже вот часто я сталкивался с тем, что весьма взрослые люди во взрослом возрасте там вот себя выкупали. Там приходилось, там, сколько там работаю там, в школах, а там в религиозной школе Мигдалёре, бывало, что приезжал какой-нибудь коин, и там массовые устраивали выкуп, там, кто из учеников первенцы, у кого там нет старших братьев, там, сестер. И там, родители этим там не религиозные, никак этими проблемами не озабочены, там вот в школе проделывали все это вот процедуры, связанные с выкупом первенца. Да? То есть это вещи очень принципиальные, и, как считается, неисполнение их влечет за собой некие последствия. Итак, вот до поры до времени, ну, собственно говоря, заповеди, которые обязан выполнить отец по отношению к ребенку, вот непосредственно после рождения, они вот в этом заключаются. Заповеди Торы, пока что о них речь не идет, но есть еще много вещей, связанных с воспитанием. Разумеется, воспитывать ребенка — это тоже заповедь. Многократно в Торе написано, что повтори или расскажи сыну своему, что отец обязан ребенка учить Торы, также Талмуд говорит, что отец, который заботится о ребенке, он должен его научить там таким вещам, которые связаны с обеспечением безопасности жизни, но Талмуд называет, скажем, научить его плавать и научить ремеслу там и так далее. Понятно, что этим не исчерпываются ни в коей мере обязанности отца по отношению к ребенку, вот, но на этом этапе, да, и заповеди открытым текстом прописанные в Торе, это вот такие ритуалы, связанные с рождением, скажем так. Теперь, когда вот начинается следующий этап, ну, может быть, слышали такое идышеское, дело в том, что такой обычай, уже появившийся относительно недавно, на идыше называется обшермиш, как бы стрижка, обстригание. То есть не обязательный, но такой достаточно распространенный сегодня, тоже связанный с кабалой, каббалистический немножко обычай, ребенка до трехлетнего мальчика, это относится к мальчикам, потому что девочек вообще там часто не стригут, да, они могут отращивать там длинные волосы, там косы и так далее, мальчиков-то все-таки принято стричь, но так вот до трехлетнего возраста мальчика не стричь, и первый раз торжественно такую стрижку устраивает ему, когда ему исполняется 3 года, и вот этот обычай, ну, поскольку вот он у хасидов в основном распространен, поэтому и название у него такое вот идышское обширное. Вроде у сфарадим тоже у некоторых там в каббалистических кругах это практикуется, но не знаю, как они это называют. Еврейского названия что-то я не слышал. Ну, короче говоря, 3 года это такой вот тоже, оказывается, знаковый возраст. Ну, во-первых, почему? Ну, у всех есть семьи, дети, когда вот примерно начинают ребенка учить, вот с чего начинают учить, там, считать, то, как правило, года в 3, да? Года в 3 примерно ребенка начинают чему-то, иногда чуть раньше, там кто-то чуть позже, но примерно. И вот традиционно принято в 3 года начинать ребенка учить, и вот это самое первое обстригание, обшермиш, еще возник такой обычай, обставлять такой вот торжественной, что ли, церемонии начала его учебы. Вот как бы он должен первые буквы усвоить. Но есть даже специальные такие методики, как младенцы, ну, нет, это уже не младенец, 3 года, маленького ребенка начинать учить, что является таким самым привлекательным для ребенка в таком возрасте, ну, какие-то сладости, да, вот там в виде букв или выпекают какие-нибудь там печенюшки, там конфетки, или смазывают там какую-то там поверхность, как картонку, там пластмасску, на которой написана буква медом, и в награду за то, что ребенок называет какая-то буква, ему позволяется эту букву там съесть, там, или слезать, там, или что-нибудь такое, да, вот. Это так вот традиционно там в некоторых фильмах это фигурирует, там же там и так далее. То есть с 3 лет принято начать вот с таких вот вещей, начинают ребенка учить, и есть даже традиционно первая фраза, которую ребенок должен выучить из Торы и начать ее читать, это «Тора цива лану Моше», «Тора заповедана нам Моше». Все это вот в 3 года, да, когда ребенок уже способен что-то усвоить. Да, кстати говоря, почему 3 года? Помните, мы с вами вот говорили про Ту-Бишват, Новый год деревьев, так, таинственная традиция, когда и почему начали праздновать эту дату, а все дело вот с такой вот аллегорией, некой, вот, которая в Торе таинственная, эта аллегория приводится, там, дерево как аллегория человека, это связано, кстати говоря, с тем же самым. Это в том, что в Торе есть такая заповедь, запрет первые 3 года с плодового дерева срывать плоды. Да? Первый раз можно сорвать плоды с 4-го года, и по закону Торы они должны быть съедены в Иерусалиме, но сейчас, поскольку нет храма, эта заповедь не действует, но первые 3 года все равно Тора запрещает срывать плоды с плодового деревья. Ну, как правило, первые 3 года они особых съедобных плодов дерева не дает, но даже если они есть, запрещено. Так вот, 3 года не стричь ребенка, вот с этой же аллегорией вот некоторые это связывают, первые 3 года не стричь ребенка, а вот как бы начинает он как человек вот вроде плодоносить, становится способен к чему-то вот уже лет с 3, и вот тогда он, его первый раз стригут там и так далее. Ну и раз его начинают учить, как вообще строится вся эта учеба? Некая система учебных заведений у евреев возникает, ну, по крайней мере, о ней уже идет речь в Талмуде. Там связывается это с именем Раби Йоханана, который издал такое постановление, что в каждом населенном пункте обязательно должна быть школа, должно быть учебное заведение, ну, для мальчиков, там идет речь об учебном заведении для мальчиков, с девочками сложнее, для девочек учебные заведения, так забегая вперед, появились в относительно недавние времена. Это не значит, что девочек ничему не учили, разумеется, их тоже учили, но только девочек до нового весьма времени учили только на дому, а учебные заведения вот специальные, такие стационарные, были для мальчиков. И там в Талмуде даже весьма регламентировано, все это четко прописано, количество учеников в классе, как, на каком расстоянии от дома должна быть школа, есть по дороге мост, нет по дороге моста, там, чтобы там опасность, там, безопасность дороги, чтобы ребенок мог добираться, начиная с какой численности детей должны брать второго учителя, что один учитель там, с такой численностью детей не справляется, вплоть до того, кто, ну понятно, что кто может быть, кто не может быть учителем, вплоть до того, что учителем не может быть холостой молодой человек, чтобы он там чего-нибудь там с какой-нибудь из мам, которые приводят детей в школу или уводят там, чтобы у него там какая-нибудь взаимная симпатия не возникла и так далее. Вплоть до таких весьма таких больших тонкостей прописано. То есть уже в те времена у евреев вот эта самая система учебных заведений возникает. Ну и знаем, что в Европе-то грамотность не слишком была тоже распространена тоже, да, весьма нового времени, да, если там в Западной Европе там в монастырях только, монастыри были центрами образования, за пределами монастырей даже аристократы и там даже короли далеко не всегда были грамотными. Ну, в России тоже там еще в 19 веке большинство населения было неграмотным. А, и у евреев проблемы неграмотности не было практически никогда. Да? Что там, самые разные могли быть проблемы, но и у евреев всегда очень ценилось, ну, если не образованность, нет, образованность, понятно, ценилась, но поголовно, если не все, может быть, были образованными, не у всех была возможность много времени до позднего возраста какого-то там отдаваться целиком учебе, там и работать, и у бедных семью содержать и так далее, то грамотными, по крайней мере, были практически все. Да, что, кстати говоря, указывает на то, что это не ноу-хау талмудических времен, грамотность. Там есть, я точно не помню, это сюжет, я все время забываю, но еще в книге «Судей», в книге «Шофтим», да, вы спросите, что-то хотите? Никуда они сейчас есть. Как это? Левиты есть и сейчас. А остальные колена, они пропали еще после разрушения первого храма. До разрушения первого храма, когда был раскол на Северное и Южное царство, Северное царство первым пало, было завоевано, и 10 колен они просто пропали, и в Талмуде есть спор, найдутся они когда-нибудь или нет. Но сейчас не будем в это углубляться, это нас уведет далеко от системы образования. Так, да, так вот я хотел, да, вот напомнить, такой сюжет есть любопытный в книге «Шофтим». Там, когда был какой-то между собойчик внутри еврейского народа, и там какое-то между коленами там были какие-то периодические такие конфликты, и из колена Ефраима, по-моему, какой-то город осаждали и хотели там наказать за неучастие там в какой-то войне. И нужно было вот стороне, которая осаждала город, получить список старейшин города, чтобы знать, с кем там, кого наказывать и кто виноват. Вдруг из города выходит какой-то мальчик, там написано, там возраст написано, вот мальчик, да, маленький мальчик выходит, они его хватят, ему вперед, ну, ручки и бумажки тогда не было, чем на чем тогда писали, и говорят, а ну-ка, быстро составь нам список старейшин города. То есть первый попавшийся мальчик, и они не сомневаются, что вот, во-первых, что он сможет написать, а во-вторых, что он знает имена старейшин города. Там, я боюсь, что в те времена уж мало у кого это было среди евреев такое умение было тут распространено, что вот не сомневается вот осаждающая сторона, что мальчик, с которого они схватят, может написать. Боюсь, что ни в средневековой Европе, там, ни где-нибудь в гораздо более поздние времена такой уверенности не было, что любой первый встречный мальчик сможет написать то, что у него просят написать. Но, то есть тогда, как тогда учились, наверное, это все-таки тайна, покрытая мраком, как тогда обучали, были ли школы, были ли учебные заведения, есть какие-то намеки на то, что да, были. Я даже говорю не про устную традицию. Устная традиция утверждает, что там аж во времена Авраама, еще до дарования Торжедок, была некая Ишива Шема и Эвера, где вот праотцы, которые потом стали евреями, обучались. А даже в устной традиции, там, скажем, в книге царей, во времена царя Шауля, там какая-то школа, где какие-то солнышки пророков, люди, которые обучались на пророков, что значит обучались на пророков, это там отдельная вообще проблема. Ну, следовательно, вот было где-то, вот люди собирались вместе и чему-то обучались. То есть какая-то традиция такого вот коллективного совместного обучения, то есть учебные заведения, грубо говоря, какие-то вот были, видимо, всегда. Ну и формулируется это, вот как она должна быть, формулируется, разумеется, это вот в более поздние времена уже. И возникает такая система учебных заведений. Ну вот для самых маленьких учебное заведение, которое называется хедер, это соответствует, может быть, там детскому саду, младшим классом в школе, потом ешива, ну у нас вот делится она, скажем, на ешиву, ктану и ешиву, там уже где-то там средние, старшие школе соответствуют, и потом коллель, это уже учебное заведение для взрослых людей. То есть поскольку Талмуд, Тора, Кенегед, Кулам, изучать Тору – это главная заповедь, которая сопровождает человека всю жизнь, если пока он ребенок, до, скажем, ну, по крайней мере, до бармицы, до 13-летнего возраста, ответственность лежит на отце, после 13 лет ответственность на самом человеке, Тору изучать он должен всю жизнь, в том числе будучи взрослым. А поскольку взрослый человек, у него там другие проблемы есть, ему нужно на работу ходить, ему нужно семью кормить, домашние всякие проблемы, то как юноша, ну как, в общем, сейчас принято уже во всем мире, наверное, что юноша занят образованием, учится в школах, там, в колледжах, в университетах, так он уже не может. Но он должен выделить, найти какое-то время все равно, которое он будет посвящать изучению Торы. Ведь существуют вот такие учебные заведения, сейчас они всюду есть у евреев, коллель. Да? Учебное заведение, куда взрослый человек может в то время, которое он может посвятить учебе, прийти, позаниматься, поучиться и так далее. Вот, то есть учебные заведения, обеспечивающие, в общем, интересы всех возрастных групп. Ну, так мы говорим о системе образования, проскочили еще одну дату, наверное, всем известная, часто о ней идет речь, бар-мицва или бат-мицва, да, для девочек бат-мицва, как бы дочь заповеди, бар-мицва, ну, дословно сарамита переводится, сын заповеди. Тоже откуда идет эта идея, вот где в Торе, открытым текстом она нигде не озвучена, первый раз идея, что 13 лет человек сам за себя отвечает, отвечает за исполнение заповедей, появляется в Мишне, в трактате Пиркей Авот. Там есть такая длинная Мишна, которая перечисляет вот по возрастам разложено, боюсь, что мы сейчас не успеем ее, эту Мишну там разобрать целиком, хотя она, в общем, нам в тему, в каком возрасте, какой этап начинается у человека, и там написано, что Бен Шлошицре Лемицвот. В 13-летнем возрасте он начинает как бы быть предназначенным для мицвот, для заповедей, то есть сам отвечает для исполнения заповедей, бар-мицва. Откуда же берется эта цифра 13? На самом деле, опять же, дело может быть до некоторой степени темное, но несколько ответов есть. В Торе эта цифра, вот понятие 13 лет как возраст какой-то такой более или менее ответственный, появляется. И один раз она появляется даже уж совсем открытым текстом, вот и уже я упомянул вскользь, когда Авраам получает заповедь обрезания, обрезает всех своих домочадцев, среди этих домочадцев его сын Ишмаэль, старший сын, которому на тот момент 13 лет. То есть возраст, ну, уже, прямо скажем, вполне сознательный. И даже там такая года приводится в Талмуде, как Ишмаэль потом, что предшествовало жертвоприношению Ицхака. Ишмаэль дразнит Ицхака, что вот ты, дескать, был обрезан в 8-дневном возрасте, ты ничем не жертвовал никак, ты был несознательный младенец, и тебе это никак в заслугу поставить нельзя, а я-то вот какой крутой, мне было 13 лет, что, в общем, вполне обоснованно, действительно, это ставится в заслугу Ишмаэля, там, его потомкам, да, вот, из мусульмане, арабы до сих пор этим гордятся, в общем, и не без оснований. И действительно, вроде получается, что Ицхак оказывался в какой-то такой вот ситуации не очень приятной. Оказывается, вот Ишмаэль круче него. И вот Акеда вот на это Ицхак заявляет, что ты был готов пожертвовать очень немногим, а вот я готов пожертвовать самим собой. И что это стало вроде одной из причин вот этой всей истории с жертвоприношением Ицхака и готовностью Ицхака быть принесенным в жертву. Но, по крайней мере, нас здесь интересует не Ицхак, а Ишмаэль. Он был действительно в сознательном возрасте, он принял решение. Нигде не говорится, что его кто-то заставил. Ничего, раз была дана такая заповедь, раз его отец ему его об этом оповещает, он добровольно и сознательно идет на то, чтобы ему было сделано обрезание. Так вот, 13 лет. Значит, мы видим, что в 13 лет сознательно Ишмаэль исполняет некую заповедь. Уже некая зацепка. Этих зацепок есть еще несколько в Торе, ну вот три, по крайней мере, мне приходят на память. Ну, скажем, когда при рассечении Красного моря, там есть такая года, что евреи входят в Красное море, и только после этого оно расступилось, и первым, вот первым впереди всех побежал такой представитель колена Иуды Нахшон бен Аминадав, вот когда он заходит с головой в море, только в этот момент оно расступается. И вот традиция говорит, что ему в этот момент было 13 лет. Еще вот традиции, связанные с 13-летним возрастом, ну, такой сюжет, я не знаю, знакомый или нет, такое имя Бецалель, когда евреи получают заповедь соорудить в пустыне переносной храм, так называемый мешкан, скинию, то возглавляет этот процесс, то есть оказывается самым большим мастером в, там, и по всяким в художественной области, как что изготовлять, выделывать шкуры, там, ну и так далее, но там очень много чего нужно было уметь. Такой персонаж по имени Бецалель, который был правнуком Мирьям. И там вот высчитывается, если он был, там его родословные приводятся, и оказывается, что он, в общем, никак не мог быть в очень уж почтенном возрасте. И сколько ему могло быть, и высчитывается, что ему, по всей видимости, было тогда 13 лет. И получается, что в 13 лет на него были возложены такие столь важные функции. То есть, значит, отсюда мы тоже видим, что в 13 лет на человека можно возлагать весьма немалую ответственность. Ну и, наконец, 13 лет еще появляется эта идея. Ну, это такой неприятный эпизод, когда Яков со всем своим семейством вот, из дома Лавана следует в дом своего отца Ицхака, проходят они мимо города Шхем, и там дочь Якова, Дина, допускает такую вот легкомысленную вещь, такой легкомысленный поступок. Она там ночью, в общем, как известно, девушке одной ночью нечего делать в городе гулять по незнакомому городу. Вот она пошла гулять по Шхему, ее там похитил сын главы Шхема, которого звали Шхем бен Хамор, значит, тащил себе в дом и забрал ее себе и изнасиловал, и нужно было как-то эту проблему решать, ее вызволять. И тогда два брата Дина, два сына Якова и Шимон и Леви, они вот затеяли такую вещь, там вот подробно в Торе излагается, они хитростью пришли в Шхем и сказали, что они разрешат, они готовы породниться с жителями Шхема, отдать Дину в жены Шхему бен Хамору, если жители Шхема присоединятся к ним к евреям, если они все сделают обрезание и согласятся быть евреями. Иначе вот они пойдут на них войной. Они решили, что лучше пойти на эти условия, все сделали бритмилу. Оказалось, это хитрость на третий день, который там наиболее тяжелым считается после бритмилы, после обрезания, они взяли в руки оружие, пошли и учинили расправу над всем городом Шхем и вызволили Дину. Ну, там, как комментировать, насколько они были правы, неправы, это сейчас отдельный вопрос. Но дело в том, что Леви в тот момент было 13 лет. Да? И получается, что вот такое, в общем, на такой серьезный поступок, такое тяжелое решение, в общем, на это он идет тоже в таком вот 13-летнем возрасте. Вот из этого, из этих эпизодов вот, какие-то обоснования даются вот этому самой этой цифре 13 лет, как возраст бар-мицва. И поскольку это не заповедь Торы, с Торой не предусмотрена никакая ни церемония, ни что-то, сама идея, что с 13 лет человек сам начинает отвечать за себя, если до этого отец отвечает за его поведение, за исполнением заповедей, в том числе перед судом с 13 лет он начинает отвечать сам, это, она становится галактической идеей, вот она появляется в Мишне. Но сама Мишна конкретных вот каких-то координат в Торе не указывает, и в общем, когда возник этот обычай устраивать церемонию празднества, связанное с бар-мицва, ну, вполне возможно, что вот во времена Мишны он был, раз Мишна вот об этом говорит, но сама церемония нигде не прописана. Ну, как сейчас это принято делать, раз ребенок в этот момент становится вот вроде способным, обязанным исполнять заповеди, вот сразу, как на него эта обязанность возложена, ему предоставляется возможность как можно больше заповедей выполнить. В этот день там торжественно накладывает тфилин, ближайший шаббат, ему предлагается прочесть отрывок Торы или хотя бы вот какую-то часть недельной главы Торы, ну, что-то еще выполнить, какие-то вот обязанности от имени общины, чтобы себя проявить вот как бар-мицва, как человека вот уже вот в этой степени взрослого. Не совсем правильно перевести это как совершеннолетие. Дело в том, что совершеннолетие в нашем понимании наступает в несколько этапов, и окончательное совершеннолетие в традиционно, вот из того, что мы можем уже из Торы как таковой увидеть, наступает 20 лет. Вот все переписи населения, которые в Торе происходят, мужчины считают с 20-летнего возраста, поскольку это возраст, когда человек должен идти вот в войско там, на случай войны, это возраст, когда он становится, ну, что называется, там, физическим, вот, юридическим лицом, он может совершать сделки там, с недвижимостью, там, и всевозможные там, операции купли-продажи и так далее, согласно Торе, это все с 20 лет. А с 13 лет он пока отвечает сам за себя, там, его могут наказать за там, что-то неправильное исполнение, за неисполнение, что-то за нарушение запретов, но пока речь не идет, ну, разумеется, о смертной казни за те проступки, за которые Торы предполагается смертная казнь, ну и какие-то вот суровые наказания и некоторые там особо ответственные вещи, с которыми человек уже сталкивается с 20 лет, когда, вот, которые можно назвать уже таким окончательным совершеннолетием.
Да. Пока недалеко ушли. Да. Короткий, да. Потому что мало времени осталось. А почему бат-мицва на год младше?
Ну, потому что вообще это известно так просто из жизненной практики, что девочки вот до определенного времени созревают раньше, да, взрослеют раньше. Только с этим связано. Тем более, что бат-мицва это вообще уж не знаю откуда, нигде никак не прописано. Да. Поэтому так вот сложилась такая традиция, которая вот вообще без указаний на источники. Ну, дальше давайте быстренько пробежим, что там у нас осталось по мере повзросления. Значит, ну, согласно вот Мишне, там вот как Мишна это излагает в Перке, вот что с 5 лет ребенок должен освоить микра, то есть письменную Тору, с 10 лет его учат Мишне, с 13 он вступает вот, в возраст мицвот, в 15 лет Талмуд, в 18 лет хупа, то есть 18 лет считается в Талмуде идеальным для вступления в брак, тоже связано, разумеется, с некими заповедями. А? 18 лет считается идеальным для вступления в брак вот в Мишне. Бен Шмона Исраэла Хупа. Но это тоже заповедь, заповедь Кидушин, заповедь, ну, поскольку еще в начале дана заповедь про Урву, плодиться и размножаться, создавать семью, обзаводиться потомством, это, в общем, заповедь. Да? И более того, 20 лет, как выражается Мишна, лырдов, преследование, немножко таинственная формула в Мишне, поэтому есть разные объяснения. Одно из объяснений это связано вот с предыдущим высказыванием, что если он до 20 лет не женился, не нашел вот автоматическим образом, как бы вот не подвернулся, ну, не знаю, как не нашел себя, то он должен начать активно искать себе невесту в 20 лет, потому что в 20 лет, вот в те вот в старые времена, в 20 лет не женат, это уже было не очень хорошо. Правда, есть другие объяснения, что значит 20 лет лирдов, возраст преследования. Если он уже таки женат, то, детский, то это имеется в виду поиск работы, заработка. А может быть, речь идет даже о войне. Да? Вот помните, я говорил уже, что перепись населения в 20 лет, 20 лет обязан идти уже вот, в войско на случай войны. В 30 лет называется возраст коах, возраст силы, ну, по-разному можно понимать, но, как правило, объясняют это в самом таком приземленном смысле, физической силы. Скажем, левиты, которые в пустыне занимались транспортировкой, перенесением мешкана переносной, вот этой скинии переносного храма, это физически была достаточно сложная работа, они это делали с 30-летнего возраста, с 30, по-моему, до 50. То есть считается вот возраст, когда человек набирает максимальную физическую силу. 40 лет называется возраст бина, да, человек, который достаточно хорошо учился и так далее, он уже может что-то понимать, его можно посвящать, согласно Талмуду, в 40 лет в тайне, тайны Торы, если он совершил все, о чем идет речь до этого, если он выучился, что должен был выучить, если он вступил в брак, обзавелся детьми, то 40 лет считается возрастом бина, понимания, когда человек сам может учиться что-то понимать, а не просто воспринимать информацию. 50 лет называется Талмуд возрастом эца, советов, то есть это возраст, которого человек имеет право, вот, опять же, если все предыдущее было выполнено, давать советы другим, помогать кому-то решать проблемы. 60 лет возраст скина, слово закен такое двойственное, ну как и по-русски, да, старик, старейшина, может иметь такой оттенок возраста, человек, там, достигший преклонного возраста, а может быть старейшина, мудрец. Да, так вот считается, что настоящий закен, по-настоящему мудрым человек может вот, стать к 70 годам. 70 лет начинает, называется возраст сейва, как седины, хотя понятно, что люди, как правило, седеют раньше, но это намек на царя Давида, который написано, что он в Сейватова, что он в благостной седине сошел в могилу, а царь Давид, он умер в 70 лет. Вот считается, что 70 лет – это возраст, когда человек, который исполнил все, что должен был исполнить до этого, вступает в эту самую благостную седину, то есть исполнил в основном свое жизненное предназначение. 80 лет – так называемый гвура, ну гвура — это сила, мощь, но это имеется в виду, что вот еще то есть к 70 годам он достиг всего, чего должен был, а теперь он достиг еще большего, да, еще больше, чем обязан, и вот он становится гебор, человек, который своей жизнью показывает уже какой-то такой пример. Ну и дальше вот 90 лет называется словом шох, что можно перевести как согбенность, это уже такой вот преклонный возраст, человек, который уже не очень активно может жизнедеятельствовать, ему всякие знаки почтение, как вот Тора предписывает старику, оказывается, знаки уважения, вот это 90 лет, когда это достигает пика, ну и 100 лет называется киилум, этот человек уже как бы вот повезло, если он дожил, он как бы уже как бы мертвый, хотя мы помним, после потопа продолжительность жизни вот предельная устанавливается 120 лет, но все-таки, как мы знаем, очень мало кому дается дожить до 120 лет, и если кому-то вот здесь уже как достаточно все это внешне соответствует нашим сегодняшним представлениям, бывают люди, которые доживают до 100 лет, и в общем им мы можем только позавидовать. Но в Торе там будем надеяться, что вот это мы уже не успеваем подробно поговорить, а будем надеяться, что в ближайшем возрасте никого для нас актуально и не будет, там похоронные обряды, хотя там, увы, всем когда-нибудь с этим приходится столкнуться. Но вот, единственное, что вот мы уже говорили, что по закону Торы, вот, когда говорили про строение календаря, есть заповедь человека, ну, во-первых, разумеется, никакие кремации и так далее по Торе не разрешены, и вообще, как уважение к человеку, уважение к покойнику требует похоронить человека как можно быстрее. В Торе это написано аж на примере преступника, которого казнили, да, что там казнили некоторых особо тяжелых преступников на какое-то время, даже была такая практика, там в Торе прописано, тело выставлять на всеобщее обозрение, там, на назидание, но написано, что ненадолго, вот так бы выставить и сразу убрать, из уважения, в том числе, даже речь идет не о том, о чем мы могли бы подумать там, с нашими современными представлениями, чтобы там, не травмировать чью-то психику, а из уважения к покойнику. Это не уважение, даже он преступник, даже он какой-то очень там, жестокий там, преступник-рецидивист, такое, что вот самые суровые меры к нему были приняты, но все равно после, к его телу после казни должно быть проявлено уважение. Вот эта заповедь выставить в назидание его тело на погребение должно там занимать какое-то очень небольшое время, выставить и сразу после этого захоронить. И по возможности, но сегодня, увы, не всегда это бывает возможно в наших условиях, там бюрократии и так далее, в тот же день покойный должен быть похоронен, ну и там уже всякие обряды, связанные с памятью о покойном, шива 7 дней, когда родственники не должны выходить из дома, справлять траур дома, и градации траура 30 дней. Наиболее суровый траур это в течение 11 месяцев читается кадиш, поминальная молитва, и для человека нежелательны всякие увеселительные мероприятия, там, ходить в театры, в кино, там, на концерты и прочее, участвовать в танцах и в каком-то веселье в течение 11 месяцев нежелательно, потом через год как бы траур проходит, и ежегодно в день смерти, по еврейскому календарю, в день смерти покойника, так называемый йорцайт, знаете, что это называется, день памяти, день года, дословно йор, яр, да, когда читается ежегодно кадиш в память об ушедшем, и там, ну, в некоторых, ну, каббалистических, тоже в хасидских традициях устраивает некое такое вот застолье в память об ушедшем ежегодно в день вот его смерти. Ладно, в общем, спасибо за внимание. Там уже нужно переходить к следующей группе. Да.